День назад пришла сенсационная новость. Крупнейший банк Азербайджана, МБА, заявил о банкротстве. Что означает этот крах для экономики Азербайджана? Окажется ли под ударом и главный энергетический гигант страны, СОКАР, связанный с МБА? И какие шаги предпримет правительство, чтобы спасти ситуацию? Обсуждаем это с азербайджанским экономистом Натигом Джафарлы.
Натик, насколько серьезен крах банкротства Международного банка Азербайджана? Можно ли это воспринимать как начало конца азербайджанской экономики, тем более, что банк связан с правительством и с Сакаром?
Честно говоря, проблемы межбанка начались не сегодня и даже не вчера. Несколько месяцев, несколько лет уже это продолжалось, но последние месяцы государство всячески пыталось помочь долгам этого банка, и приблизительно 10 миллиардов манатов внутри страны были выделены на то, чтобы погасить задолженности банка и токсичные кредиты вывести из баланса банка, чтобы очистить работу банка. Но, как видно, не получается полностью очистить все токсичные кредиты, особенно зарубежные кредиты, около 3 миллиарда 300 миллионов долларов есть задолженность, внешняя задолженность. И как получается, что сегодня уже межбанк не может выполнить свои международные обязательства. И поэтому из-за этого было обращение в Нью-Йоркский суд, чтобы хотя бы не было перечисления по процентам этих займов. И в будущем, чтобы кредиторы не отобрали то имущество, которое за границей есть у государства, в том числе у межбанка. То есть решение Нью-Йоркского суда, то есть обращение к Нью-Йоркскому суду было именно с этой целью, чтобы в будущем предотвратить то, что могли бы отобрать недвижимость, которая числится в зарубежных активах этого банка. Вся финансовая система, банковская система страны не в лучшем состоянии, чем межбанк, честно говоря. Государственные банки, межбанк является государственным банком, но коммерческие банки тоже очень в плачевном состоянии. У некоторых банков даже 50% кредитного портфеля токсичные, они невозвратные кредиты. Официально объявили около 10%, но Moody's и Fitch в своих последних отчетах это минимум объявил о минимум 25% токсичных кредитов. Я думаю, что в реальности это даже в два раза больше, чем объявил международные эти финансовые институты, рейтинговые институты. То есть финансовая система в плачевном состоянии, и то, что с межбанком сейчас творится, это, образно говоря, первая ласточка насчет того, что происходит финансовой системе. После этого внутри страны те банки, которые имеют внешние задолженности, коммерческие банки, они тоже могут, государство вынуждено будет им помочь им и взять на себя обязательства по кредитам, или же некоторые банки тоже, коммерческие банки уже могут объявить банкротом в ближайшие месяцы.
К тому же еще Сакар вовлечен в коррупционный скандал на Мальте.
У Сокара есть еще другие проблемы. У Сокара есть большая внешняя задолженность, около 8 миллиардов долларов. И все эти кредиты взяты под государственный залог. То есть в этом плане у Сокара состояние не очень хорошее. Есть незаконченные проекты, и Сокар сейчас усиленно ищет еще как минимум 4-5 миллиардов долларов, чтобы закончить некоторые свои проекты. В этом плане у Сокара состояние не очень хорошее, честно говоря. И поэтому Сокар взял кредиты в межбанке тоже. Скорее всего, эти кредиты тоже будут списаны, потому что Сокар не в состоянии сейчас вернуть внутренние кредиты, потому что сам ищет, как я уже сказал, внешние кредиты. Но я не думаю, что государство позволит основной компании, госкомпании страны, которая является очень локомотивом, можно сказать, экономики страны, превратиться в банкрота и перед внешними долгами не смог бы расплатиться. Поэтому по-всячески Сокару будут помогать. И банкротство Сокара в ближайшее время, честно говоря, я не ожидаю. И думаю, что этого просто не допустят. И не только из-за имиджа страны, а то, что Сокар является основным локомотивом экономики. И банкротство Сокара приведет к всеобщему коллапсу всей системы экономической. И так у нас большие проблемы, и бюджет уменьшается, и доходы уменьшаются с каждым годом. Бюджет 2017 года в долларовом выражении – это самый маленький бюджет за последние 10 лет. То есть мы вернулись фактически к 2007 году в долларовом выражении бюджета. То есть экономика страны в очень нехорошем, мягко говоря, состоянии. И для оздоровления экономики нужны структурные институциональные реформы. А, к сожалению, правительство страны не идет на это, потому что нужны в основном нужны реформы в системе управления. А пока что правительство именно в этом направлении ничего конкретного делать не хочет. Никаких шагов не было, и, честно говоря, не думаю, что в ближайшее время будет. Потому что всякая реформа в систему управления может привести к недовольствам внутривластных группировок. А это, честно говоря, чревато большими проблемами для правительства и для власти страны.
Ну, чревато для клана Алиевых, для правительства уже эта ситуация, которая сложилась. И сейчас внутри страны время от времени появляются сообщения, что-то сотрудничество с армянской разведкой будто бы. Потом в Тбилиси какая-то группировка готовит переворот в Баку. Ничего не уточняется, все как-то смутно мелькает в прессе. Но кем-то это инициируется, эти вбросы о заговорах?
Скорее всего, да. Если это, скорее всего, все эти слухи или там выброс информации, это внутривластная борьба. Борьба идет внутри власти, а не между оппозицией и властью, к сожалению. То есть такое впечатление, что именно внутри власти есть определенные группы, которые против друг друга сливают определенную информацию. В этом плане, конечно же, последние события заставляет задуматься. И просто пока официального подтверждения или официальных каких-то информаций очень мало насчет того, что происходит вообще с этой информацией. Но думаю, что это, скорее всего, результат того, что внутри власти идут какая-то война компроматов, можно сказать.
Ну вот это ухудшение в экономике уже повлекло за собой давление и, как мы знаем, закрытые Азадлык, Туран и Майдан ТВ. Что дальше? Вот надо ли ожидать какого-то изменения баланса во внешней политике? Ожидать какие-то столкновения очередных в Карабахе? Какие ваши прогнозы?
Честно говоря, то, что сайты блокируются, позор для страны, потому что в 21 веке блокировать сайты практически невозможно. Если человек, который до сих пор читал эти сайты, скорее всего, найдет способы и сегодня зайти и прочитать ту информацию, которую он хочет получить. То есть это типично советский как такой подход. И не думаю, что будет эффективность этого шага, но в любом случае это большой удар по имиджу страны. Но все понятно, для чего это все делается, потому что чем хуже экономическая ситуация в стране, тем жестче политика, к сожалению, должно быть наоборот, должно быть ослабление по всем направлениям, должны быть очень серьезные структурные экономические и политические реформы. Но вместо этого идет закручивание гаек, я думаю. И, к сожалению, в такой обстановке все может случиться. И могут новые волны арестов, может быть обострение ситуации при фронтовой зоне. Все что угодно можно ожидать, потому что в том направлении, которое должно двигаться страна, в том направлении, которое нужно двигаться, в этом направлении страна, к сожалению, не идет. Власти всячески хотят вообще не говорить о проблемах абсолютно, но не говоря о проблемах, они не исчезают. Но, к сожалению, такую философскую истину наши власти почему-то не понимают. Они думают, что если никто не будет писать, говорить о проблемах, они сами, само собой исчезнут. Но они не исчезают, а становятся все больше и больше, потому что в стране нужны экономики, нужны очень сильные экономические и политические структурные реформы. Реформы особенно судебной системы, потому что любому инвестору, любому бизнесмену первым делом нужно знать о том, как работает финансовая система страны и как работает юридическая система страны. Сейчас во финансовой системе страны и юридической системе страны большие проблемы. И поэтому те шаги, которые якобы предпринимаются в экономике, не дают никаких реальных результатов.
На этом фоне исламиаду, которая проходит в Баку, тоже можно считать отвлекающим маневром?
Да, когда принимали решение по исламиаде, по европейским играм, по Формула-1, это было несколько лет назад, тогда нефть стоила $120, и в Азербайджане почему-то власти думали, что всегда так и будет. И поэтому отказ от таких соревнований они посчитали бы для себя как бы потерям имиджа своего, ущерб имиджа стран, властей, правительства страны, и поэтому они не отказались. Но то, что очень мало интересов к этим соревнованиям, можно уже сегодня с уверенностью сказать. Откровенно говоря, европейские игры вызывали еще намного больше интереса даже у населения. Сейчас эти игры практически никакого нормального, такого живого интереса у населения страны не вызывают.
Но у населения страны это, в общем-то, понятно, но там еще, в общем, не один лидер исламских стран, которые были приглашены, в общем, просто не приехали, не проигнорировали это.
Это тоже очень такой странный момент. Честно говоря, никакого нормального объяснения до сих пор не было, почему это произошло. Но думаю, что даже у тех стран, которые были приглашены в Азербайджан, у самих этих стран есть свои проблемы, конечно, в мусульманском мире уйма проблем и в экономике, и в терроризме, и другие аспекты. Скорее всего, эти игры, в принципе, по сути своей, не вызывают какого-то большого интереса со стороны даже тех стран, которые там участвуют. Даже число участников этих спортивных соревнований тоже говорит за себя. Большие страны прислали в Азербайджан очень малое количество спортсменов. И единственное, число азербайджанских спортсменов практически составляет около 3000 спортсменов участвует. Это больше 500 это азербайджанцы, то есть представители Азербайджана. Эти цифры сами за себя много чего говорят.
Мы беседовали о банкротстве крупнейшего банка Азербайджана, МБА, с азербайджанским экспертом Натигом Джафарлы.